В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в чем состоит мирный план Саломе Зурабишвили, который не поняли в Украине, в России и даже в Грузии. На что готов новый лидер ЕНД Леван Хабеишвили ради свободы Михаила Саакашвили? Протесты в Абхазии становятся рутиной. Света нет, тарифы растут, власть самопровозглашенной республики бездействует. Кто возглавил партию НЫХАС в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этой неделе снова оказалась в центре скандала. Призыв не забыть территориальные проблемы Тбилиси в случае победы Украины в войне с Россией вызвал неудовольствие в Киеве. Руководство Украины дало понять, если Грузия собирается руками украинцев вернуть себе Абхазию и Южную Осетию, то она может об этом забыть. В Москве же напомнили, лишь политика грузинской мечты отделяет страну от украинского сценария. Рассказывает Владимир Унанянц.
«Они хотят нашей кровью вернуть себе землю». Так в Киеве отреагировали на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства в интервью агентству Bloomberg заявила, что война в Украине не должна завершиться без отступления России со всех оккупированных территорий, имея в виду Абхазию и Южную Осетию.
«Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий. Не потребовав от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку, такую же большую, как в 2008 и 2014 годах».
Слова Зурабишвили не понравились секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Видит серьезный диссонанс с тем, что говорит президент Грузии, тем, что делает руководство страны.
«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которое считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там нафантазировало себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась».
«Вот обовязково все люди, которые уважают»,
заявил Данила в ходе ежедневного телемарафона, который был запущен в Украине 24 февраля прошлого года, в день российского вторжения. Не оценили мнение грузинского президента и в Москве. Впрочем, глава российского МИДа Сергей Лавров дал понять, что придавать какое-то значение словам Зурабишвили в руководстве Российской Федерации не будут, так как в Грузии она ничего не решает, а те, кто решают, двигаются в правильном направлении, правильном для Кремля.
«Сейчас в Грузии, наряду с президентом, который, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет, есть правительство. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас хочу это правительство скомпрометировать с позитивными словами о том, что оно делает. Но я просто буду цитировать и премьера, и его министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, даже там такая уже терминология пошла в ход. Они говорят: вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем. И это отвечает интересам грузинского государства, грузинского народа».
Хоть Лавров и оговорился, что не хотел бы скомпрометировать грузинскую мечту, но в итоге скомпрометировал. Оппозиция тут же отреагировала. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Хати Деканоидзе, слова российского министра – наглядное подтверждение того, что правящая партия придерживается курса Кремля.
«Заявление Лаврова – прямое доказательство того, что та пропаганда, которую использует грузинская мечта, мечта, что якобы все, кто поддерживает Запад, Украину, которые призывают присоединиться к международным санкциям, все эти люди и международные партнеры хотят втянуть Грузию в войну. Это пропаганда, которую Лавров лишь усилил. В любом случае и Лавров, и пропаганда грузинской мечты лгут, потому что страны Евросоюза и НАТО – самые защищенные и безопасные страны.
Подтверждением того, что не будучи прикрытой зонтиком НАТО и Евросоюза, Грузия будет постоянно находиться под угрозой нового российского вторжения, по мнению грузинской оппозиции, служит еще одно заявление Сергея Лаврова. Глава российского МИДа следующим антироссийским центром после Украины назвал Молдову. В частности, по словам главного российского дипломата, президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу. При этом Грузию, а точнее ее нынешнее руководство, приводит в пример. Если же политический курс изменится, то Тбилиси, намекают в Москве, окажется в первых рядах стран, где процессы могут развернуться по украинскому сценарию. Об этом напоминает и президент Грузии. Наряду с заявлением, вызвавшим скандал, Зурабишвили также обратилась к западным партнерам с призывом не лишать страну возможности вернуться на курс интеграции с Европой и помочь Тбилиси уйти с российской орбиты, несмотря на то, что грузинская мечта явно не торопится выполнить обязательства, взятые перед ЕС.
Вы должны дать нам статус кандидата. Мы не идеальны, я знаю, что есть вещи, которые мы не делаем, но я думаю, что, несмотря на все это, нам нужно двигаться вперед.
По мнению президента Грузии, несмотря на существующие в стране внутриполитические разногласия и спорные решения правительства, пришло время для стратегического решения, которое должна принять Европа. Зурабишвили уверена, нельзя допустить очередной неудачи в получении статуса кандидата на членство в ЕС, что могло бы придать смелости России, превратив Грузию в серую зону. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новый лидер нацдвижения Леван Хабиишвили во вторник заявил, что ради освобождения Михаила Саакашвили партия покинет парламент и местное Сакребуло. Впрочем, многие депутаты нацдвижения о планах нового лидера узнали от журналистов. За событиями вокруг нового председателя оппозиционной партии следил Амзия Парисишвили.
Заявление Левана Хабиишвили, нового лидера нацдвижения, рассмешило оппонентов из грузинской мечты и озадачило однопартийцев. Он, придя в клинику, обвинил ее медперсонал в подтасовке данных Михаила Саакашвили, в частности, уменьшение его роста на целых 2 сантиметра со 194 до 192 сантиметров. Имело, по его мнению, целью скрыть критическое снижение массы тела до 68 килограммов и тем самым создать риск его жизни. Хабиишвили ранее проявлял на словах неистовую преданность Мише, как он часто его называет, но чтобы ради его здоровья оставить партию без депутатских мандатов и партийной недвижимости в виде центрального офиса, такого не ожидали, как оказалось и в самом нацдвижении.
Взамен на свободу президента Саакашвили, но с тем условием, что будет достигнут результат, предлагаю русской мечте. Мы выйдем из парламента, из Сакребулу, и центральный офис национального движения оформим на грузинскую мечту и Бедзину Иванишвили. Ради Миши Саакашвили все начнем с нуля. Они, власть, ведь хотят, чтобы исчезла оппозиция и национальное движение. За свободу Миши Саакашвили мы готовы оставить мандаты и в парламенте, и в Сакребулу, и оформить партийный офис на Бедзину Иванишвили.
Почему-то продолжал повторять Леван Хабиишвили. Может быть, чтобы насладиться правом говорить как председатель партии, а может быть, чтобы его услышали и восприняли всерьез в грузинской мечте и сами однопартийцы. Если в последнем он рассчитывал на лидера фракции нацдвижения Хаты Удеканоидзе, у него получилось. Она несколько раз попросила журналистов повторить слова нового лидера и признала, что для нее это было неожиданностью. Главное, конечно же, здоровье Михаила Саакашвили, и мы должны сделать все, чтобы спасти его. Но партия – коллегиальный орган, и всем нужно делиться со своим мнением с коллегами. Я не знаю, в каком контексте было все сказано, но такие серьезные заявления, которые сделал новый председатель сейчас, должны быть согласованы со всеми коллегами. Со мной это не было согласовано. Не стала скрывать Хатия Деканоидзе и добавила, что намерена подать заявление спикеру парламента о том, что покидает пост главы фракции, а потом уже определиться с вопросом о выходе из парламента, который, как она сказала, считает популистским и ущербным для партии. «Об уходе с партийных должностей людей узнаю из телевидения», – пожаловался и сам Леван Хабеишвили. «Поздно вечером пост секретаря политсовета и сам политсовет покинул депутат Кобана Копия. Он же предложил провести опрос среди сторонников, остаться на движению в парламенте или нет. Покидают посты и другие представители команды бывшего председателя Ники Мелия, но поражение на выборах не остановило кампанию против него». На фланге Хабеишвили открестились, заявили, что к этим сливам, скрытым аудиозаписям против Мелия они дела не имеют. И по поводу других обвинений о том, что новый лидер развалит партию, его спикеры Давид Киркитадзе и Дмитрий Шашкин опровергли. Шашкин, бывший министр обороны и образования, в частности, заявил.
«Идет юридическая подготовка к съезду и избранию политсовета. Это будет в марте. Я не вижу опасности раскола в партии. Единое национальное движение останется единым. За последние 10 лет со стороны грузинской мечты было множество попыток инспирировать раскол партии. Единое национальное движение как было, так и осталось, и так и будет».
Нацдвижение и новый лидер, как и стоящий за ним бывший премьер-министр Ваноми Рабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, настораживает стратегических партнеров, коллег по цеху из оппозиционного Лела, говорит депутат Анна Нацлишвили. Она в годы правления нацдвижения была правозащитницей из Ассоциации молодых юристов.
«С партией, которая по итогам показывает, что возвращается в прошлом, мы не видим резона сотрудничества. Посмотрим, как будет в будущем. Разговаривать мы со всеми разговариваем. Но что касается стратегического сотрудничества, я не вижу сейчас таких ресурсов. С партией, в которой победили старые методы правления. Это мне не нравилось ни в прошлом, ни сейчас, что наблюдается из партии и власти».
Сказала Анна Нацлишвили, обратив внимание на то, что деньги и неформальное правление стали визитными карточками как для бывшей, так и для нынешней партии власти. В самой грузинской мечте всю ситуацию в Нацдвижении считают комичной и ждут выхода из-за кулис Кезерашвили и Мерабишвили. По этому поводу иронизировал сегодня генсек партии власти Мердбилиси Кахакаладзе.
«Кто такой Хабеишвили? Хабеишвили вообще никто. Хабеишвили, поставленные этими людьми, Мерабишвили и Кезерашвили. Эти люди же очень скоро, я уверен, выгонят его с этой должности, как выгнали Нику Мелия».
Леван Хабеишвили обнародовал письмо Михаила Саакашвили. В нем он нового председателя называет близким человеком и политиком с большим потенциалом. Сам он не собирается заниматься политикой в Грузии и будет за него, Ливана, болеть с Украины и с других мест. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио Эхо Кавказа. После выборов крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», в результате которых победил Леван Хабеишвили, один за другим стали покидать руководящие посты лидеры партии. Что означает победа этого человека для самого нацдвижения? Изменит ли она политику грузинской мечты на внутреннем поле? Что принесет избирателю и повлияет, наконец, на отношение к ней аналогичных партий на Западе, многие из которых поддерживали нацдвижение, не считали его основной силой, сдерживающей власти? Об этом мы поговорим с политологом из Тбилиси Давидом Дарчиашвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Но, Давид, начну с вас. Мне не приходит на память ни один случай, когда бы аналитики, за малым исключением, были бы так единодушны, как сегодня, когда оценивают итоги выборов председателя нацдвижения и фактически в унисон говорят о расколе, а то и вообще о кончине партии. Как вы думаете, все так печально или все же кутью варить рано?
Знаете, раскол налицо, и он продолжится. Чем все это закончится? Пока рано прогнозировать процесс действий. В целом эти выборы, мне кажется, были не совсем ко времени. Я имел возможность комментировать эти вопросы и прямо с этими представителями обоих флангов свое мнение высказывать. Я думаю, что если там были разногласия, то это должно было быть обсуждено на политическом совете, который есть главный, так и легитимный орган партии. И там постарались бы принять решение и о выборах, может быть, о чем-то другом, о чем имели разногласия. И после того, как вот решение было бы принято там, потом уже принимать решение в целом как партии или ее отдельными частями, которые имели между собой разногласия. Когда-то я был тоже членом, и когда тот раскол произошел, мы сперва все это обсуждали на политическом совете. Я не знаю, они что-то не видно, чтобы они вот так процедурально к этому подошли. В общем, это детали, а в целом, да, раскол есть, но вот в чем суть этого раскола? Несогласие о тактике, о стратегии или какое-то персональное неприятие. Разные есть по этому поводу мнения. Сейчас, я думаю, многое зависит, какую, значит, модальность дальнейших действий и один фланг, и другой фланг примет. Мне кажется, что те, которые сейчас уходят с постов, они должны потребовать создать как бы платформу или фракцию, для этого изменить устав партии, сделать его более открытым, в том числе разрешить фракционность, то, что характеризует многие демократические партии. И после этого, если новое руководство не согласится, вот потом уже принимать окончательное решение. Будут они в этом направлении действовать или все продолжится какими-то популистическими лозунгами, что мы все борцы, мы все вместе. Посмотрим. Если все так и продолжится, то видно, что серьезная часть из партии будет откалываться, уходить из партии, и это не повлияет положительно на будущее партии.
Ну, Давид, почему так изменилась культура как бы взаимодействия, общения членов партии между собой? Почему практически изменились традиции сплоченности этой партии? В чем причина?
Вы знаете, тогда, в 2016-м, тоже эмоции, значит, перехлёстывали, особенно в социальных сетях. Да, может быть, компроматами не пользовались тогда против друг друга, как сейчас, то, но эмоции были, и нелицеприятные высказывания тоже были. Тогда был первый удар, можно сказать, по организации. Но вообще, тут две причины. Во-первых, партия большая, много разных людей с разными мнениями и опытом там. И все это держалось тогда, когда вот партия была правящей, и во главе ее стоял харизматический лидер Саакашвили. После этого то, что партия 4 года просуществовала и в довольно-таки трудных условиях, когда она была в оппозиции, это показывало, что есть какая-то закваска идеологическая у партии. Она вот впервые в грузинской истории правящая партия, которая не исчезла. А вот сейчас, ну, видно снова вот эти внутренние разногласия вышли наружу. Вот второй этап. Выдержит партия этого второго удара, не выдержит. Ну, опять же, я вот говорил, как можно ее спасать. Если этого не будет, то она продолжит существование, но ослабнет.
Ну, Александр, я не случайно спросила у Батуни Давида, все ли так печально. Я имею в виду то, во что Грузия сядет отсутствие на внутриполитической арене сильных оппонентов, которые, в общем-то, не давали властям спокойно жить.
Ну, есть такая пословица, все к лучшему в этом мире. Хотя не знаю, насколько она применима к данной ситуации. Плюсом для этой партии является то, что в ней организованы внутрипартийные выборы, что редко происходит в грузинских политических партиях. Как правило, есть такой харизматический лидер, отсутствие внутрипартийной демократии. Этот лидер сидит десятилетиями Он пришел молодым и стареет прямо на глазах. Вокруг него есть группа людей, которые его поддерживают. Ну и, соответственно, такая партия вряд ли отвечает демократическим нормам, которые есть в западных странах, в либеральных демократиях. Другой вопрос заключается в том, какова культура проведения вот этих конкурентных выборов. К сожалению, на этих выборах не обошлось без взаимных обвинений, довольно-таки агрессивных иногда, что не должно быть внутри партии. Должна быть критика, но не вот такого рода выпады друг против друга. Но в целом эти выборы прошли, и, в общем-то, в партии большинство победило то, которое есть сегодня. Так что я не думаю, что это совсем уж так плохо. Но плохо с другой стороны. Оппозиция не только в лице национального движения оказалась разобщенной, от нее откололась одна партия, потом другая, несколько групп, и вот сейчас еще один раскол, что в общем и целом ослабляет единство оппозиционного движения. Все мы знаем, что в оппозиционном движении есть очень много нападок друг на друга со стороны разных партий, и это, конечно, на руку правящей партии. Ее устраивает слабая разобщенная оппозиция. В данном случае, в связи с выборами вот этой партии, Единого национального движения, избиратели, те или те, кто поддерживал эту партию, оказался в таком вот невидении. Он не понимал, что происходит, и не знал, за кого же все-таки голосовать. И часть из них, кого я знаю, просто отказались от какого-либо голосования. Это означает ослабление общей поддержки самой партии. И это плохо. В обществе, которое претендует быть демократическим, должна быть сильная оппозиция. Тогда такое общество пойдет вперед.
Ну, Давид, пару месяцев назад, когда кризис в нашем движении практически достиг своего апогея, мы с вами беседовали за этим столом. И вы тогда сказали, что если произойдет новый раскол в нашем движении, грузинская мечта и ее лидеры все-таки продолжат игру в двухполюсность. Из кого же они теперь будут лепить образ врага? Теперь уже трудно будет говорить, если не будет нас, то будет наше движение. Хотите этого?
Тактика грузинской мечты отличалась именно тем, чтобы демонизировать оппонентов. Конкретный образ демона они придумали, и этим и манипулируют, и, наверное, продолжат. То есть вся оппозиция, которая будет, ну, серьезная оппозиция, а не как-то игрушечная, такие тоже есть, будет характеризоваться как вот бывшие, скрывающиеся как-то или маскирующиеся националы, которые за войну. Вот у них такое клише придумано, очень похоже на тактику Кремля, вот обвинять кого-то в нацизм, кого-то еще, я не знаю, в масонизм или декаданс европейский, направлять народные массы на такого вот демона. Тем же самым занимается и грузинская мечта, тут, исходя из грузинских условий, свои какие-то особенности в мифотворчестве. Так что это продолжится. Ничего другого грузинская мечта никогда не предлагала. То есть демонизировать оппонента. Это, к сожалению, вообще характерно для грузинской политической культуры. Не только они этим занимались, но они как-то вот особенно отшлифовали этот метод.
То есть, если вот прямо сформулировать вопрос, это для грузинской мечты хорошо или плохо?
Знаете, пока оппозиция слаба, я думаю, что тут особого изменения не произошло. То есть она была слабой, она остается слабой. И я согласен с Сашей, мы не знаем, что будет завтра. Мы же не ясновидящие. И эта слабость на руку, конечно, грузинской мечте. Но особых изменений для нее я не вижу. В целом, через кризисные явления, которые сейчас вот происходили в национальном движении, какая-то новая реальность тоже может создаться. А новая реальность в целом не будет способствовать упрочению грузинской мечты. То есть, скажем так, ее судьба предрешена, она потеряет власть. Мы просто не знаем, когда и как. Но в целом я не вижу какой-то внутренних жизненных сил у грузинской мечты, чтобы она изменилась. Куда она еще может измениться? Более демократичной стать. не думаю, не похоже на них. Завинчивать гайки, ну, не знаю, куда еще, и этим тоже себе не помогут. То есть они свое отслужили, а остальное вот инерция, когда общество станет готовым для того, чтобы все эти манипуляции выборные, которым пользуется грузинская мечта, были бы вот как-то вот преодолены.
Батно Александр, этот развал также болезненен для избирателя, как и для самой партии, наверное. А вот с чем сейчас остался электорат? Какой у него выбор? Сможет он определиться, допустим, к тем же выборам 2024 года? Осталось, ну, не так уж много времени.
Времени осталось не так уж много, но и достаточно, чтобы оппозиционные политические силы смогли перегруппироваться или переговорить между собой, объединить усилия. Они это могут сделать. Была бы политическая воля для этого. То, что касается избирателя, он в связи с партией, вот Единое национальное движение, он вообще тоже немножко пессимистично настроен, видя, что оппозиция разобщена, грузинская мечта питается олигархом финансовым, и, в общем-то, на выборах они используют запрещенные методы давления, запугивания, подкуп и так далее. Выборы фальсифицируются. С другой стороны, в Украине идет жестокая война, и воспоминания о нападении России на Грузию в 2008 году очень живы. На этом грузинская мечта тоже играет. А избиратель, конечно, опасается этого. Он ценит мир и, в общем-то, вынужден терпеть то, что происходит. Но, с другой стороны, грузинская мечта сегодня – это банкрот, партия банкрот. И она держится, пока ею неформально руководит наш олигарх Иванишвили. Если этой поддержки не будет, то судьба ее будет такая же, как в свое время Союз граждан Грузии, который держался на авторитете Шеварднадзе. После ухода его из власти этот союз прекратил существование. Так же и грузинская мечта, потому что у нее нет такой определенной идеологии, нет определенных целей. Народ до сих пор не понимает, куда мы катимся, что будет в будущем. Так что очень многое зависит от оппозиции. Если оппозиция объединится, и народ увидит, избиратель увидит, что есть сила, за которую стоит проголосовать, то грузинской мечте в 2024 году придется очень трудно, чтобы держать власть.
Батно Давид, бывший министр обороны Давид Кязирашвили и экс-премьер Ваноми Рабишвили, которые стоят за Ливаном Хабеишвили, и это преподносится как неоспоримый факт. Насколько сильны позиции этих людей, если они сделали ставку на человека, который начал с весьма странных, мягко говоря, и мало кому понятных заявлений, и неясно, как он собирается вообще руководить этой партией?
Я думаю, Мерабишвили и Кязирашвили не совсем одно и то же. Все-таки у них это два игрока, у них свои, наверное, не всегда совпадающиеся цели. Что они будут делать? Будут ли они открыто участвовать в управлении национальным движением? Ну, посмотрим, да, видно, что они поддерживали и Хабеишвили, это их ставленник. Зачем они это делали? Ну, с одной стороны, недовольство Мелия, бывшим председателем. С другой стороны, это, наверное, больше касается Мерабишвили. Он хочет как-то влиять на грузинскую политику. Он был политиком, Кязирашвили меньше занимался политикой. В целом, я не думаю, что их активность очень уж поможет консолидации грузинской оппозиции. Разные насчет них мнения, разные к ним отношения. Так что это не то направление, мне кажется, которое вот выведет из кризиса в целом грузинскую оппозицию, не только национальное движение. Посмотрим.
Батно Александр, западные партнеры остаются один на один с грузинской мечтой, как вы думаете? Вот как, например, поддержка таких партий, как Европейская народная партия или известных европарламентариев, она изменится? Ника Милия был все же вхож в эти круги, он ездил туда, насколько сможет это делать Ливан Хабеишвили?
Я думаю, что мы должны подходить несколько иначе к этому вопросу. Неоднократно, не только представители Европейского Союза, но и Соединенных Штатов Америки говорили, что они поддерживают народ Грузии, они поддерживают страну, они просто какие-то отдельные политические силы и их лидеров. Они имеют дело с ними постольку, поскольку они поддерживают народ. Зависит от того, как они будут себя вести. Да? Ну, у Мекамели есть опыт определенный в этом отношении. Если они будут вести себя как люди, ориентированные на европейскую и евроатлантическую интеграцию, то у них будет диалог с европейскими партиями. Если они будут себя вести иначе, так, допустим, как грузинская мечта ведет себя, танцуя перед Россией, то тогда, конечно, у них будут проблемы в отношении с европейскими партиями.
Спасибо. Я напомню, что гостями некруглого стола были политолог из Тбилиси Давид Дарчиашвили, профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьянидзе. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кети Батюришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Белорусские активисты рассказали, что с аэродрома Мачурище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об ударах сообщений не поступало. По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу почти 15 тысяч раз. Американский институт изучения войны в ежедневной сводке сообщает, что российские войска ведут все более интенсивные наступательные операции в районе Кременной. Кременная и Сватово – опорные пункты российской обороны в Луганской области, к которым приблизились украинские силы. Но российские войска пытаются перехватить в этом районе инициативу. Сообщается также о продолжающихся российских наступательных операциях к югу, в районе Бахмута в Донецкой области. Генеральный штаб украинских вооруженных сил также сообщает, что российские войска наступают в районе Кременной и Бахмута, как и на других направлениях с большими потерями, и утверждает, атаки отбиты. Украина вернула России 63 российских военнопленных, об этом заявила российская Минобороны. Ведомство отмечает, что переговорный процесс был сложным, а группа освобожденных включала неких лиц чувствительной категории. Их обмен, по информации министерства, стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Телеграме, что на родину вернулись 116 украинцев, среди них 87 военнослужащих. Ермак уточнил, что в группе выданных Украине защитники Мариуполя и снайперы из-под Бахмута. Глава офиса украинского президента также сообщил, что Киеву удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Перри и Эндрю Бекшоу, а также тело добровольца, который ранее служил во французском иностранном легионе, но после российского вторжения приехал на фронт, чтобы воевать на стороне Украины. По данным уполномоченной по правам военных Алены Вербицкой, сейчас в плену у России находятся более 3000 украинских военных. Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала. Турция экспортировала в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства в нарушение экспортного контроля и санкций США. Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооруженных сил России. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные. По информации газеты, по меньшей мере 13 турецких компаний поставили на российский рынок на сумму не менее 18,5 миллионов долларов пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства. Их закупили не менее 10 российских фирм, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину. Турецкие компании также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 миллионов долларов в нарушение американского экспортного контроля. Москва и Анкара публикацию издания не комментировали. По данным источников Bloomberg, ранее Вашингтон предупредил власти Турции и Объединенных Арабских Эмиратов о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву. Немецкое подразделение государственного телеканала «Россия сегодня» заявило о прекращении своей журналистской деятельности в Германии. Компания объяснила свое решение репрессиями против свободы прессы в Евросоюзе. Эфирное вещание РТ было запрещено во многих странах Европы после начала вооруженного вторжения России в Украину, но канал продолжал работать в интернете. В заявлении телеканала говорится, что в Германии и Европе он сталкивался с давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц. По мнению руководства РТ, вступление в силу 9-го пакета санкций ЕС против России в декабре 2022 года перекрыло дыхание сотрудникам и в очередной раз варварски нарушило право на свободу слова и свободу печати. Международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению. Об этом говорится в твиттер организации, сообщает Сова. Мы встревожены недавними сообщениями и фотографиями заключенного в тюрьму бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Правительство Грузии несет ответственность за его здоровье и благополучие, пока тот находится под стражей. И мы призываем их обеспечить ему незамедлительную и полную медицинскую помощь. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кети Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Партия НХАС в пятницу выбрала нового лидера. Им стала известный политик и соратник нынешнего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Зита Бисаева. Сам Алан Гаглоев после избрания президентом весной 2022 года сложил с себя полномочия лидера партии и покинул ее ряды. На съезде побывала Ирина Келихсаева.
Для партийцев НХАСа выдвижение на роль лидера Зиты Бисаевой не стало неожиданностью. На съезд партии они пришли поддержать именно ее кандидатуру. До начала проведения выборного мероприятия «Эху Кавказа» удалось пообщаться с некоторыми из них.
Как вы отнеслись к тому, что лидером вашей партии станет Зита Бисаева?
Очень хорошо отнесся к этому, потому что она умная, знает свою работу. Я думаю, что партия будет только процветать.
Положительно. Почему? Да потому что Зита Бисаева юрист, который разбирается в этом. В общем, не знаю. Я за нее.
Редактор газеты «Хурзарин» Ирина Дамбегова в беседе с «Эхом Кавказа» обратила внимание на то, что лидером партии становится женщина. И это большая редкость не только в патриархальных обществах.
Не знаю, как отнеслись в обществе. Лично я отношусь хорошо. И вообще я считаю, что в патриархальности осетинского общества примешивается некая генетическая память, когда женщина всегда занимала особое место, никоим образом не похожее на то положение, которое занимают женщины в обществах строго патриархальных. Все-таки к женщине относились всегда с огромным уважением. И я думаю, что это далеко не, это никакое не препятствие. Хотя, конечно, женщина в политике, да еще как глава политической партии, это достаточно редкое явление, и не только в Осетии. Более того, Зита Бисаева показала себя очень достойно со всех сторон. Она очень глубокий, содержательный человек, преданный родине, и человек, который борется за закон, за порядок, за правду. Это очень важно. А партия это позиционировала себя именно как партия, которая хочет установить верховенство закона.
А вот как прокомментировала «Эхо Кавказа» своего движения на пост лидера НХАСа сама Зита Бисаева.
Если честно, то мне было сложновато принимать такое решение, потому что понимаю, насколько это ответственно, сколько работы и сколько проблем, которые надо решать совместно с главой государства, с депутатами, с исполнительной властью. Необходимо решать те задачи, которые поставлены народом перед нами. Поэтому понимаю ответственность и сложность всего этого. Сложно было принимать решение, но я посчитала, что если есть такое доверие, я его должна оправдать и показать, как мы сможем работать.
До начала голосования перед делегатами съезда выступил действующий президент Алан Гаглоев, который после победы на президентских выборах сложил полномочия лидера Нахаса. Он вновь пообещал решить волнующие общество проблемы, а по поводу переизбрания добавил.
Что я хочу сказать о сегодняшнем съезде? Мы прошли трудный период, преодолели множество препятствий, и президентские выборы 2022 года показали выбор народа, который доверился мне, и я стал президентом. После этого, согласно Конституции, у меня нет права оставаться лидером какой-либо партии или ее членом. Поэтому я написал в Политсовет заявление, чтобы приостановили мое членство в партии. Мы поговорили, все понимали, что нужно выбрать нового лидера, партия должна работать и дальше, чтобы воплотить в жизнь все предвыборные обещания, работать с другими партиями и депутатами. Мы пришли к мнению, что лидером партии должна стать Зита Григорьевна Бесаева. Это было единое мнение, и я хочу, чтобы мы доверили это дело Зите Бесаевой, выбрали ее главой партии. А я, как президент, готов работать сообща и с Нахасом, и с другими партиями, чтобы мы могли делать свою работу и приносить пользу Родине.
За Зиту Бесаеву, как за нового лидера политической партии Нахас, 35 делегатов съезда проголосовали единогласно. Политическая партия Нахас была создана в мае 2013 года, после того, как кресло президента занял Леонид Тибилов. Со дня основания политическое движение, которое составили сторонники главы государства, воспринималось провластной силой и надежной поддержкой тогдашнего президента. Годом ранее была создана оппонирующая впоследствии партия «Единая Осетия», которую возглавил Анатолий Бибилов. После президентских выборов 2017 года и проигрыша команды Леонида Тибилова партия решила обновить кровь. В апреле 2019 года югоостинская партия «Нахас», в которую вошли члены ликвидированной «Новой Осетии» Давида Санакоева и сторонники экс-кандидатов президента Алана Гаглоева, провела предвыборный съезд, на котором лидер партии Алан Алборов отказался от руководства в пользу бывшего омбудсмена и экс-министра иностранных дел Давида Санакоева. Алан Гаглоев, который на тот момент безуспешно пытался зарегистрировать свою партию «Аланский союз», заявил, что сам он баллотироваться в парламент не будет, а влившиеся в Нахас его сторонники будут идти на выборы как кандидаты-одномандатники. После распространения по этому поводу заявления трех лидеров Санакоева, Алборова и Гаглоева, наблюдатели заговорили о неких договоренностях триумвирата с парламентским большинством «Единой Осетии» и властью, о том, что после отказа от участия в парламентских выборах Алана Гаглоева, те зарегистрируют его партию и допустят до выборов Нахас. После подсчета голосов избирателей партия Нахас в 2019 году получила 4 места в парламенте, во многом благодаря активной предвыборной кампании с участием Зиты Бесаевой и Давида Санакоева. Еще одна смена лидера Нахас произошла в феврале 2020 года после парламентских выборов. Парламентская партия неожиданно для всех избрала нового лидера Алана Гаглоева. По словам последнего, договоренность об этом была достигнута еще год назад. Сам Санакоев на предвыборном съезде отсутствовал по причине болезни. В мае 2021 года Давид Санакоев и вовсе заявил о выходе из парламентской фракции Нахаса. В социальных сетях появилось его заявление, цитата: «Друзья, в силу разночтения по ряду вопросов мы вместе с однопартийцами пришли к выводу, что дальнейшее мое нахождение в структуре партии Нахас не имеет смысла». Конец цитаты. Зита Бесаева, которая находится в партии Нахас со дня ее основания, в преддверии новых парламентских выборов в 2024 году стала пятым лидером политической силы. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Минувший четверг в Абхазии прошел под знаком энергетики. Утром того дня женщины, возмущенные отсутствием света, вышли на протестную акцию к администрации президента самопровозглашенной республики. Затем стало известно, что генеральный директор «Черноморэнерго» Зураб Багапш подал в отставку. А днем провели встречу лидеры общественных организаций и партий. Политики сошлись на том, что правительство довело страну до коллапса и должно уйти. Елена Заводская подробно опишет события.
В Сухуми на площади перед администрацией президента прошел немногочисленный митинг, который инициировали женщины. Они возмущены кризисным состоянием энергетики и отсутствием света. В Абхазии ввели новый график отключения электроэнергии, согласно которому всех абонентов обесточивают на 5 часов в день. Стало известно, что генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Зураб Багабш подал в отставку, и тему кризиса в энергетической отрасли обсуждали лидеры общественных организаций, депутаты парламента прошлого и нынешнего созывов. Женщины, собравшиеся у здания администрации президента, требовали у правительства ответа на вопрос, когда решится проблема энергетики. Асида Курто рассказала, что привело на площадь женщин.
В последнее время стало совсем плохо. Со светом, с его подачей, с его ценой. Это все очень сильно давит на обычных граждан. Мы общаемся между собой. У нас у всех почти один и тот же график. Мучаемся одинаково. Решили вот прийти и спросить вообще о том, что происходит, и как это долго вообще длится, и как это можно исправить. Мы просто хотим свет. За 30 лет у страны, у которой своя энергетика, мы уже должны были быть более-менее обеспечены светом. Акция, она не однодневная. Уже если так получилось, что люди подтянулись, мы организуем небольшую группу, которая будет задавать интересующие нас вопросы. Но акции будут разные.
Асида Курто считает, что правительство намеренно создает условия для передачи энергетики в руки иностранных инвесторов и не согласна с таким подходом.
Мы знаем в этой стране количество майнеров. Даже они, если бы они не просто майнили, бы они оплачивали бы. Вот эту энергетику уже хотя бы наполовину можно было поставить. Они уничтожили эту энергетику, это однозначно. Дальше добиваем сами. То ли искусственно это делается, я не могу в этом плане спорить, но лично у меня создается такое ощущение, просто нас подготавливают к тому, чтобы сдать, продать энергетику. Это вот самый такой важный как бы ресурс, который у нас остается наша национальная энергетика, и сдавать ее – это самая большая глупость, которую мы можем совершить.
Встречу общественных организаций открыл лидер ветеранской организации АРОА Тимур Гулия. Он призвал власть не ронять достоинство сотрудников силовых органов и не заставлять их счищать со столбов плакаты, которые развешивают сторонники акции «Нас обманули». Набраться смелости и не выстраивать заграждения перед правительственными зданиями, баррикадируясь от людей, которые выходят на митинги. Председатель Абхазского народного движения Адгур Арцинба напомнил о том, что после решения правительства о легализации майнинга его предупреждали о том, что приведет оно к кризису. Сейчас Абхазия берет у России переток в объеме 1/3 всего потребления, а несколько лет назад переток брался в объеме 4-5%. С 2010 года по 2014 год эти же руководители получили и освоили, по его словам, 70 миллиардов рублей. В условиях, когда в стране в критическом состоянии вся инфраструктура, принимались такие решения, как строить городской стадион за 1 миллиард рублей. А сейчас к миллиардному долгу за железнодорожный кредит правительство собирается добавить еще 1,5 миллиарда кредита на энергетику. На днях президент заявил о том, что борьба с майнингом провалена, но никто ни за что не несет ответственность. Действия правительства Адгур Арцинба назвал осознанной диверсией по разрушению энергетики. Люди, которые довели страну до такого кризиса, должны ответить. Они не должны просто уйти в отставку. Они должны сесть в тюрьму, иначе это никогда не закончится, сказал он. Депутат парламента Эрик Рштуни заявил, что энергетика доведена правительством до состояния коллапса. Он предупредил, что отключение света на 5 часов в день не предел. Если вода в Чувашском водохранилище упадет, то время отключения будет увеличено до 7 часов в день. Правительство приняло решение об увеличении базового тарифа на оплату потребления электроэнергии с 40 копеек до рубля 30 копеек. Но по факту все, у кого нет приборов учета, а к ним относится большинство сельских жителей, будут платить 1,5 рубля за киловатт-час, а потребители с трехфазным током – 2 рубля за киловатт-час. При этом зарплаты, пенсии, пособия остались на прежнем уровне. В результате в республике парализована почти вся работа в ведомствах, социальных службах и бизнеса. Кто будет компенсировать потери бизнеса? Ответа на этот и многие другие вопросы нет. Лидер политической партии Апсны Виталий Гавния считает, что все вопросы, касающиеся энергетики, надо задавать руководству правительства и Министерству экономики. Унитарное предприятие «Черноморэнерго» было с самого начала отстранено от принятия решений и за сложившуюся ситуацию несет меньше ответственности. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, правительство хочет взять кредит, который дополнительным бременем ляжет на страну, а кредит через откаты осядет в чьих-то карманах. Депутат Конкварчев пояснил, почему депутаты не проголосовали за мораторий на повышение тарифов на электроэнергию. По его словам, действующая власть их убедила в том, что если они не поддержат повышение тарифов и проголосуют за мораторий, то Россия не даст переток, и Абхазия останется вообще без света. Конкварчев заявил, что нынешний руководитель «Черноморэнерго» проявил халатность, когда решался вопрос о легализации майнинга.
У меня вопросы к господину Багач. Я ему вопрос задал. Вот вы работали в то время, когда принималось решение по майнингу. Он говорит, да, он был зам. Я его спрашиваю, сколько у вас было на тот момент мощностей под майнинг фермы? Он говорит, не было. Почему вы позволили принять такое решение? Он сказал, это не мы, это они. Тогда я его обвиняю в том, что он повел себя халатно. Он же нигде не выступил. Он же не сказал, что это нельзя. Он же не сказал, что это приведет к коллапсу. Правильно же? Он не самое главное в этой, зло в этой цепи. Есть более, значит, ответственные в этом вопросе. И они должны понести наказание. Есть прокуратура, есть президент, который должен это услышать. Если не услышать, ну, есть народ, народные традиции, а мы к этому уже не прийти не можем. Мы сегодня вообще никого не призывали. Я, насколько знаю, люди уже сами начинают выходить на улицу. Вы посмотрите, 10 женщин, 12 женщин собралось, наши солдатики бедные вот это железо таскают налево, направо, уже у них почки опустились. Это охрана, ГСО, МСО, когда война началась, все перекрыто. Настолько они уже боятся. Они побоялись 12-15 женщин.
Лидер форума народного единства Асан Барцыц согласен с тем, что действия власти привели страну к коллапсу, причем не только в энергетике, а во всех сферах жизни. Мы уже слышали, что все врачи – паникеры, что аппарат КТ – мертвец, что энергетика – это провода. У людей отняли не только свет, но и веру. Однако, если послушать отчеты, которые проходят у президента, то станет понятно, что мы все живем в шоколаде. «Власть не видит и не слышит народ, мы все ей мешаем», — сказал он. Все попытки вести конструктивный диалог с властью оказались фикцией. Экс-депутат Гарри Кукая, который вместе с группой других депутатов занимался в парламенте вопросами энергетики, уверен, что на том пути, по которому ведет страну правительство, можно потерять не только энергетику, но и вообще все. Он призвал людей выходить и отстаивать свои права. Сегодня вас заставят платить за свет 1,5 рубля, завтра 3 рубля, а потом еще больше. От такого правительства надо защищаться любыми способами, сказал он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Протесты в Абхазии становятся рутиной. Света нет, тарифы растут, власть самопровозглашенной республики бездействует, оппозиция требует отставки президента. Итоги очередной абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чанья.
Главная тема недели – отсутствие света и повышение тарифов на электричество. 1 февраля был введен график веерных отключений электричества по всей Абхазии. Жители страны остаются без света от 5 до 6 часов в сутки. Помимо этого, электричество отключают и сверх графика. Закрыты магазины, предприятия, не работают светофоры, в больницах мерзнут пациенты, в детских садах и школах дети. Руководство не утруждает себя объяснениями, использует стандартные формулировки. Падение уровня воды в водохранилище, ограниченный переток из России, майнеры повысили потребление, сеть изношен, население несознательное и так далее. У правительства нет никаких планов по выходу из энергетического кризиса, если не считать 1,5 миллиарда рублей, которые они намерены взять в кредит у России на весьма расплывчатую цель – восстановление энергосистемы. Против введения графика веерных отключений и повышения цен на некачественное электричество на уходя В следующей неделе протестовали общественные активисты, оппозиция и даже руководство главной энергетической компании «Черноморэнерго». Протесты были разные. Несколько десятков женщин собрались 2 февраля перед зданием администрации президента по призыву общественной активистки Асиды Корту. Собрание женщин, не проявлявших никакой агрессии, вызвало обеспокоенность в администрации главы государства. Сотрудники службы охраны тут же начали обносить здание железными ограждениями. К администрации подтянули дополнительную охрану сотрудников МВД. Выглядела забавно небольшая группа женщин, вокруг которой снуют одетые в камуфляж спецназовцы. Тем временем протестующие высказали свою позицию негосударственным абхазским СМИ и сообщили, что акция протеста будет иметь длительный характер. «У нас просто лопнуло терпение, и мы будем приходить к администрации президента каждый день», заявила инициатор акции Асида Корту, в биографии которой это не первая акция протеста. Женщина добивалась вступление в силу закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов, голодала в знак протеста до тех пор, пока депутаты парламента не приняли решение о вступлении закона в силу. Очевидно, что нынешняя акция, также неподготовленная общественная активистка, действует, не согласуя свою деятельность ни с какими общественными и политическими силами. Никто из представителей исполнительной власти не вышел к женщинам, и президент покидал здание администрации по другому выходу. Благо, из здания администрации президента можно выйти несколькими путями. Через служебный вход, через парадные двери, через внутренний двор, через парламент и кабинет министров. Каким путем уходил на сей раз Аслан Джания, неизвестно. Протестующих поддержал депутат парламента, он же лидер оппозиционной организации Айтгыла Ракан Кварча, и несколько депутатов парламента 6-го созыва. Депутат считает, что позиция исполнительной власти направлена на полный развал энергетики, в частности, и страны в целом. 2 февраля стало известно, что глава энергетической компании страны Зураб Багапш, который не согласен с политикой власти в энергетике, подал в отставку. Напомним, что ранее в отставку подали еще 2 руководителя РУП «Черноморэнерго». Зураб Багапш был назначен на должность приказом министра экономики Кристины Асган в октябре прошлого года, то есть 4 месяца назад. За это время он несколько раз выражал свое несогласие с повышением тарифов на электричество на встречах в парламенте. К вечеру 2 февраля стало известно, что Зурабу Багапш нашли замену. В этот же день, 2 февраля, оппозиционные силы провели совместную встречу, на которой обсудили состояние энергетики. На встречу были приглашены члены правительства и руководство энергетической компании. Только заместитель министра экономики, орган, управляющий РУП «Черноморэнерго», Теймураз Миквабе, откликнулся на приглашение оппозиции. Однако, после того, как он сообщил, что фактически не владеет никакой информации, ничего не знает про переток, про кредит, про бесплатный свет, цифры у него с собой нет и так далее, стало понятно, что его начальница, печально известная Кристина Асган, не посвящает дела энергетики даже своих министров, и интерес к его персоне угас. После того, как все участники собрания выразили свою позицию, еще раз подвели итоги. Не надо искать стрелочников, премьеров, министров, директоров. За все в нашей стране отвечает глава исполнительной власти, он же глава государства. Аслан Джания. Оппозиция объявила, что начинает подготовку к митингу с требованием об отставке президента Аслана Джания. На этой неделе началась еще одна акция. Нас обманули. Общественные активисты развешивают плакаты с перечнем невыполненных обещаний президента Аслана Джания. На следующий день сотрудники, чаще сотрудницы МВД, их срывают, и активисты снова наклеивают. Не обошлось и без курьезов. На одной из центральных улиц столицы появился столб преткновения. Сверху донизу обклеены сорванные плакатами. Активисты заявляют, что на каждый сорванный плакат они будут клеить по два. И пока держат свое обещание, хотя места на столбе осталось немного. Экспертный фонд АМТА на этой неделе еще раз обратился к генеральному прокурору Адгуру Агарба. В обращении перечисляются все заявления, которые были направлены в Генпрокуратуру и не получили реагирования. Авторы обращения напомнили прокурору, что его прямая обязанность следить за исполнением законности, а не покрывать преступления власти, и порекомендовали прокурору переосмыслить отношение к рассмотрению обращений граждан, а также к исполнению требований законодательства. Заканчивается обращение словами: «В противном случае мы будем вынуждены защищать законодательство Республики Абхазия, свои конституционные права и законные интересы самостоятельно». Сегодня активисты, которые требуют предоставить им жилье, намерены проситься на прием к главе государства. Думаю, максимум, на что они могут рассчитывать, что у них примут очередное письмо. Но поживем, увидим. Очень похоже, что общественные и политические силы исчерпали лимит обращений, предложений, рекомендаций и уговоров, и противостояние между обществом и властью перешло в активную фазу. Ах да, я совсем забыла рассказать, что власть сделала на этой неделе. Президент Аслан Бжания поздравлял и возлагал. Премьер-министр Анквап назначил вместо одного исполняющего обязанности директора Черноморэнерго другого. Министр экономики Асган в сопровождении глав администрации районов колесила по Татарстану. Министр иностранных дел Инна Ларсен запретил сопредседателям женевских дискуссий по Закавказью въезд в Абхазию. А министр здравоохранения Эдуард Будба сообщил, что несмотря на отключение света, больницы работают в обычном режиме, потому что обеспечены бесперебойным электроснабжением. Медперсонал и больные не разделяют его оптимизма. Анализы не можем делать, кабинеты УЗИ и компьютеры не работают, в палатах холодно.
Это была наш блогер из Сухуми Изида Чани. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.